Мир православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Доброе утро! В эфире Пенза, и вы слушаете информационно-просветительскую программу «Мир православия». Для вас работают Евгений Велохвостиков и Алексей Федотов. Несколько дней назад доцент Пензенской духовной семинарии и кандидат исторических наук Кира Арестова приняла участие в межрегиональной научно-практической конференции «Педагогические аспекты увековечивания памяти жертв политических репрессий», организованной Мемориальным научно-просветительским центром Бутова и Московской гимназией номер 1505. Ее доклад был посвящен пензенскому опыту проведения региональной научно-практической конференции школьников и студентов «Церковь в истории Пензенского края. Уроки столетия». Он прошел в прошлом учебном году, и в этом намечено провести уже второй конкурс работ юных исследователей. Обо всем по порядку и поговорим сегодня в прямом эфире. Но в начале программы новости из жизни Пензы православной за неделю.
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте, в студии Владислав Балякин. Во вторник православные отметили Медовый Спас, или праздник изнесения честных древ животворящего креста Господня, празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Главная служба Пензенской митрополии состоялась в Воскресенском храме Архиерейского дома, рядом со строящимся Спасским кафедральным собором. Ее возглавил владыка Серафим. В проповеди «Ключарь собора» священник Максим Зорин напомнил историю праздника.
«Сказал Господь, кто со мною, тот собирает, кто без меня, тот расточает». И вот эта крепкая вера князя Андрея, его упование и надежда не сколько на оружие, на воинов своих, сколько на милосердие Божие, совершила великую победу. Болгары были побеждены. И в этой радости две церкви, русская православная и греческая, установили это великое празднество. Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице.
В этот же день у православных верующих начался Успенский пост. Он является строгим, продлится 2 недели, до 28 августа.
Седмица.
17 августа – день чествования Казанского пензенского образа Богородицы. Ему исполнилось 355 лет. Праздник установлен в память об избавлении города от набега кочевников в 1717 году. Митрополит Серафим совершил божественную литургию в Митрофановском храме Пензы, где находится эта чудотворная икона. Проповедь перед причастием произнес протоиерей Артемий Гуменюк.
«Сколько поколений возносило свои молитвы перед чудотворным образом Царицы Небесной, сколько поколений, вознося молитвы, изливали свои слезы в молитвах благодарения, в молитвах взывания о помощи, молитва хваления Царицы Небесной».
Традиционно в этот день на богослужение собираются сотни прихожан, говорит регент Покровского архиерейского собора Пензы Лидия Попкова.
«Все приходят с разными просьбами, мольбами, утешением, может даже радованием, и спросить помощи на какое благое дело. Мы всегда обращаемся к Казанской иконе Божьей Матери, и она нам помогает по тем или иным просьбам».
По преданию, Казанский образ Божьей Матери был подарен первопоселенцам Пензы на основании города-крепости царем Алексеем Михайловичем. Именно эта икона считается покровительницей города, так как Богородица по молитвам перед ней не раз спасала Пензу от врагов и бедствий.
Седмица. Обзор событий недели.
Мы продолжаем программу. Я приветствую всех слушателей и гостя нашей студии Киру Арестову, кандидат исторических наук, доцента Пензенской духовной семинарии. Доброе утро.
Доброе утро.
Напомню, что говорим мы сегодня об увековечивании памяти новомучеников, пострадавших за веру Христову и жертв политических репрессий, о том, как донести правду о страшных событиях 20 века до нового поколения. А телефон студии прежний 54-32-24, так что вы тоже можете во время эфира позвонить, высказать свое мнение или задать свой вопрос. Кир, ну я начать предлагаю все-таки с конференции, которая прошла в Москве несколько дней назад, и в которой ты принимал участие. Кто вообще на нее собрался, что обсуждали, что это был за форум?
несколько слов до все-таки скажу. То, что Бутовский полигон – это место для нас особо значимое, для всей России и для Пензы тоже, потому что там лежат наши новомученики, и возглавляет сон, у которых священномученик Серафим Чичагов, часть которого назван наш владыка. И мы с Бутовским полигоном сотрудничаем уже довольно давно, с 2015 года к нам регулярно на наши конференции, на наши события, посвященные Дням памяти новомучеников, приезжают представители, это прежде всего протоиерей Кирилл Коляда, настоятель храма, честь новомучеников, исповедников российских, и Игорь Владимирович Горькова, это директор мемориального центра Бутова. Вот, собственно, именно Бутовский полигон и выступил инициатором созыва такой конференции. Кому как?
Приглашение, собственно, да. Кого-то из Пензы было не случайно.
Да, и совершенно не случайно. И кому как не им это было сделать, потому что, как скажем, это такое генерирующее точка, где происходит именно генерация идей и непосредственно уже практических каких-то шагов по увековечению памяти репрессированных и прежде всего новомучеников. Поэтому 7 августа эта конференция, конечно, проводилась впервые. Это была такая апробация, наверное, встреча заинтересованных лиц, которая базировалась на очень важном документе. Этот документ – это концепция по увековечению жертв политических репрессий 2015 года, на которую опирается вся деятельность по увековечению памяти не только жертв политических репрессий, но и новомучеников в рамках сотрудничества с государством. И именно в этой концепции и было прописано, что одним из приоритетных направлений является разработка педагогических программ, педагогических курсов для школьников, которые преследуют цель увековечения памяти жертв политических репрессий.
Сохранение памяти,
да, сохранение. Поэтому вот эта конференция была посвящена, собственно, реализации пункта этой концепции. Если говорить таким сухим вот языком, если сказать проще, то, конечно, собрались неравнодушные люди, которые уже давно занимаются по разным городам России темой новомучеников, темой, как донести школьникам такой сложный, тонкий момент, то есть как такую тяжелую тему поднять настолько корректно, чтобы это было не сплошное уныние, а именно импульс для дальнейшего почитания. Вот об этом мы и говорили. Людей было действительно, специалистов очень интересных много. Прежде всего была представлена, конечно, Москва. Это представители департамента образования города Москвы, Министерства образования Российской Федерации ожидались. Также это были представители Екатеринбурга, Вятки, других городов. Ну вот, собственно, нас также пригласили поделиться своим опытом и своим видением решение этой интересной проблемы.
Твой доклад непосредственно чему был посвящен?
Ну, собственно, это не совсем доклад. Я поделилась теми наработками, которые наша Пензенская епархия осуществляет уже на протяжении нескольких лет, и выразилась в конкурсе, который прошел впервые в Пензе, в Пензенской области, не только в Пензе. С 2017 по 2018 год, с сентября он был запущен. Чему говорю несколько лет, потому что его подготовка, конечно, велась действительно серьезная. Просто так начать было невозможно эту тему. Разложу, наверное, по полочкам, да?
Мы, наверное, еще поподробнее позже вернемся к этому проекту, к подробному рассказу о нем. Все-таки о конференции, вот это вот как бы наш новостной, так скажем, повод нашей сегодняшней встречи, хотелось бы продолжить. Как вот эту концепцию нашу, о которой ты сейчас говоришь, как ее встретили, что вообще заинтересовало, что, может быть, другие участники конференции предложили?
Ну, учитывая то, что одним из партнеров конференции был именно Бутовский полигон, и методически нам помогал именно Бутовский полигон в проведении этого конкурса, то, конечно, опыт проведения был знаком в той или иной мере самим организаторам конференции. Было отмечено, во-первых, то, что сотрудничество с Министерством образования и проведение этого конкурса во всех школах области – это такой уникальный опыт, который фактически не реализован сейчас пока ни в одной регионе нашей страны, но задача такая есть в концепции, поэтому фактически эта апробация прошла реализации пункта концепции. Кроме того, очень заинтересовала тема видеосюжетов, которые мы сделали одним из направлений своей конференции. Это фиксация именно видеоисторий и их архивирование затем. Конечно, для нас это приоритетная задача, потому что люди уходят, об этом я чуть позже тоже расскажу. Суть в том, что действительно вот этот практический аспект конференции, который может потом дать хорошую базу для исследования, это также стало интересно для многих из наших коллег из других городов. Тем более, что мы вместе с Бутово также реализуем совместный проект по созданию таки архива устной истории. Таким образом, это получается фактически проект, являющийся частью большого проекта. И еще один момент, который хотелось бы озвучить. Мы стремимся к тому, чтобы этот конкурс также стал не просто конечной точкой нашей задачи, а он стал частью такой создания системы непрерывного преемственного фактически части образования, образовательной системы. Поэтому те лучшие исследования, которые были проведены на базе школ, нам бы хотелось, чтобы они были затем включены в магистерскую программу нашей Пинской духовной семинарии в качестве практики и выездных экскурсий, экспедиций, оговорилась, выездных экспедиционных групп, которые будут ездить по районам нашей области и, собственно, сопровождать школьные работы, то есть школьников, и самостоятельно вести эти исследования. Вот мы там познакомились с очень интересным также опытом, который проводит одна из московских гимназий. У них этот опыт наработан тоже годами. Они ездят по местам репрессий Соловки, Сергиев Посад, Архангельск, другие города, ГУЛАГы. И ведут свои такие выездные исследования. Это очень интересно в том плане, во-первых, это сплочение определенное, то есть подростки, дети, юноши находятся постоянно вместе, то есть они занимаются серьезной работой, и с ними предварительно, конечно, проводится и археологическая подготовка, то есть экспедиционная подготовка. Вот это то направление, которое нам интересно, и хотелось бы его
развить перспективно,
да. И хотелось бы, конечно, в контакте с историко-филологическим факультетом этим направлением заняться вплотную.
Кир, а вот если говорить сейчас в целом по стране, просто вот как по опыту общения, может быть, с коллегами на конференции, насколько сведения о гонениях на церковь и репрессиях 20 века сейчас включены, не включены где-то в школьные программы? Какие вообще мнения в этом направлении по развитию, по включению этих сведений высказывали участники конференции?
Дискуссия, на самом деле, получилась довольно острой, поэтому вопросу о необходимости обязательного включения в программу, либо оставить это вот на уровне, каким, допустим, мы сейчас пользуемся, то есть в качестве проектных работ и участия заинтересованных школьников. То есть, в качестве так факультативно. Вот. Дело в том, что, поясню, на уровне Русской Православной Церкви, конечно, тема новомучеников не может не звучать в программах для ОПК и для воскресных школ. Но, однако, были уже отмечены экспертами конкурсов учителей о том, что есть перегибы в этой теме. Это действительно очень тяжелая тема, в то же время очень аккуратная, к ней необходим аккуратный подход, и только через душу ребенка. Поэтому какой-то формализм, который как бы неизбежен в обязательных программах, Большинство все-таки было высказано мнение, что на данном этапе все-таки включение в обязательные предметы прямо больших курсов по теме репрессий, они пока неуместны, скажем так.
Ну, надо понимать, что программа, в общем, скорее перегружена, чем наоборот.
Это первое. Второе, специалист, который должен донести, это должен быть человек, действительно высокий профессионал. Третье, это терминология, которая на данный момент все-таки для школьников еще до конца не выработана. То есть в научной сфере уже понятно, что все точки над «и» расставлены практически, унифицированный подход, а вот все-таки в школьных программах тема эта еще не разработана. Поэтому остановились на мнении, что да, пробовать необходимы разные формы работы. Да, один урок, который сейчас ввели вот 30 октября, День памяти, он уместен, он необходим. То есть однозначно школьники в курсе истории.
То есть, да, не подвергается сомнению, что в принципе школьники должны быть в курсе.
Это то есть не подвергается сомнению, что должна быть сама история объективной, то есть при подаче материала в тех же 20-30-х годах обязательно должна четкая понимание каждого термина и каждого явления. Но вот и 30 октября, как и целый урок, который посвящен Дню памяти, это тоже необходимо. Ну вот курс по конкретно там, новомученикам или по репрессированным, вот пока участники конференции оставили этот вопрос открытым, более склоняясь к таким свободным формам, более творческим, скажем так, где возможен аккуратная подача материала и обратная связь с ребенком более тонкая.
Спасибо. Прежде чем перейти к рассказу о, собственно, пензенском проекте, я предлагаю послушать духовную музыку. И прозвучит тропарь Преображения Господня 20-го праздника, который уже завтра. Пользуясь случаем, хотелось бы пригласить всех наших слушателей на престольный праздник Спаса Преображенского монастыря в Пензе, который находится ниже памятника первопоселенцу. Сегодня в 4 часа владыка Серафим, настоятель обители, священный архимандрит ее, совершит в ней всеночное бдение. Завтра в 7 утра праздничная литургия, которую совместно с митрополитом Серафимом отслужат епископ Митрофан и епископ Нестор. Продолжаем программу. Я напомню, что сегодня со церковным краеведом Кирой Аристовой мы говорим о конкурсе «Церковь в истории Пензенского края. Уроки столетия», который прошел в минувшем учебном году в Пензе. Телефон прямого эфира 54-32-24. Если у кого-то возникли вопросы, пожелания, предложения, пожалуйста, набирайте этот номер и присоединяйтесь к нашей беседе. Кир, ну и так, давай все-таки о самом проекте, который вот в прошлом учебном году был реализован в Пензе, расскажем. В чем его суть, как родилась эта идея, с чего все начиналось?
Ну, начну с того, что уже начиная с 2014 года в Пензе регулярно проходят научно-практические конференции, посвященные памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской нашей, куда регулярно к нам приезжали специалисты из Москвы, из других городов. И, собственно, конечно же, это были очень интересные встречи, но тема интересовала довольно узкий круг, скажем так, то есть каждый раз посещали одни и те же люди, да, это семинаристы.
Ну, как это вообще на научно-практических конференциях часто бывает, не только на это.
Но стало понятно, что, в принципе, люди мало интересуются этой темой.
Мало знают они.
Мало знают они, и, конечно же, прежде всего, школьники не знают о ней. И когда в 2016 году мы стали обсуждать, опять же, в рамках реализации концепции по увековечению памяти жертв репрессий проект памятника жертвам и новомученикам, то возникла очень серьезная дискуссия в обществе, также с участием представителей правительства Пензенской области. И нам резонно было указано, что прежде чем создавать что-то зримое, какой-то памятный знак, необходимо, чтобы была та база, то есть людей, которые действительно посещают, которые понимают зачем, и чтобы будущее поколение нуждалось в этом. Действительно, это было резонно. Поэтому вот тема как раз школьного конкурса, она возникла, наверное, вот из этой вот проблемы, ну, из этой темы. И весь следующий год мы посвятили разработке. Мы были не совсем новаторами в этой теме, потому что до нас такая есть общественная организация «Память о земляках», она же «Мемориал» наш пензенский, которая проводила уже среди школьников, уже не первый год, конкурс краеведческий тоже, где присутствовало очень много работ на православную тематику именно по памяти. Но они были не выделены, и, конечно, конкретных целей не давалось. Об этом-то мы и стали.
Могу себе сказать, что в 2004 году я тоже в этом конкурсе принимал участие. Тоже с работой о гонениях православия.
Да, то есть, наверное, такая почва как раз готовилась для того, чтобы мы смогли сейчас понести на себе нагрузку вот эту по созданию своей площадки. И мы взяли за основу положение о конкурсе этой общественной региональной организации, но переформатировали под, конечно, свои цели. То есть, прежде всего, понимая, что история только 20-30-х годов, то есть история непосредственно гонений, это уже очень далеко, и школьники, не имея около себя непосредственных свидетелей этих гонений, не справятся с этой задачей.
Что, конечно, еще лет 15 назад я собиралась свидетельство, конечно, когда люди еще были живы, которые помнили 20-30-е
да,
годы.
Да, но таких энтузиастов, как Евгений Петрович, у нас были единицы, вот, поэтому сейчас мы столкнулись с тем, что люди ушли, тех, которых можно было спросить, а школьников надо воспитывать на, конечно, примере. И тогда мы приняли решение такое Соломоново, взяли шире период, то есть с 1917 до 90-х годов, понимая, что и в 70-е годы было исповедание веры, и было сохранение веры через трудности, и в 80-е годы это присутствовало. И такая незримая вообще жизнь церкви, она не только вот в открытом исповедничестве, но и вообще в жизни каждой семьи верующей.
И это тоже достойно памяти увековечивания, да, собственно говоря.
И тема семьи для нас и стала базовой. То есть любые семейные ценности, они базируются на семейных традициях, семейных преданиях, и у каждой семьи православной, конечно же, есть эти вот моменты исповедания веры в этот период. То есть либо это икона, которая прошла через поколение, которую сохранили с трудностями, либо это люди, бабушки, дедушки, которые либо сами, либо помнили людей, которые там противились закрытию церкви, которые жили в это время, и которые общались со священниками, что тоже было небезопасно, которые передали своим детям веру через крещение, через приобщение к праздникам, к церковным. И вот эта тема, она и зазвучала. Она дала наибольший отклик в нашем конкурсе, хотя там были и другие направления. Это история храмов, прежде всего сельских, которые не совсем еще известны. Это и история известных людей, то есть подвижников, тех, кто еще не прославлен церковью, но пострадавших в годы репрессии. Вот такие работы тоже были. И, конечно, начинать было очень страшно в том плане, что конкурс — это понятно, что всегда перегруз. Это для школьника очередная головная боль, мы понимаем, очередная
надо
галочка,
ли надо ли она им.
Вот, поэтому, конечно, поддержка Министерства образования, которая откликнулась на нашу просьбу, на наш призыв помочь, конечно, для нас стала решающим моментом. И то, что эти положения в конкурсе оказались в каждой школе области, для нас это огромный прорыв вообще.
Конечно. Иначе как бы просто узнали о нем?
Никак. И в этом нам очень помог Институт регионального развития. Конечно, для нас это площадка, где мы не раз выступали и рассказывали о конкурсе, и учителя действительно откликнулись на наши вот рассказы и стали работать со школьниками. Это большого, дорогого стоит. Конкурс проводился в 4 номинациях. Это исследовательская работа, эссе, фотоконкурсы, самое главное, видеоконкурс, самая интересная часть, то есть дети могли записывать, вести интервьюирование людей, которые помнили вот, о гонениях, помнили о жизни церкви в этот период. Конечно, нам помог Бутовский полигон, у которого огромный просто опыт, и Игорь Владимирович сам приезжал и проводил семинары для наших учителей. То есть работа была проведена, конечно, колоссальная в плане помощи нам. Были составлены методические рекомендации для детишек, то есть как можно, какие темы можно трогать, какие больнее, то есть, естественно, что тема очень тонкая. Вот это все было подготовлено, и как итог, более 150 ребятишек поучаствовало в нашем конкурсе. Конечно, это просто неожиданно, потому что, я говорю, еще раз скажу, что мы понимаем, насколько это тяжело для ребенка сейчас. Но дети откликнулись, и прежде всего села. Вот что поразительно, что не столько город, не столько центр.
Нет, большинство работ было и районов.
И сел. И насколько они были интересны, это стало ясно, когда они стали присылать на проверку. У нас была очень как бы сильная экспертная группа, одним из членов как раз, который Евгений Петрович был. Вот, и мог засвидетельствовать эти работы. Действительно, работа интересные. Конечно, не все, что собрали дети, оригинально, это понятно, потому что это сложно в этом возрасте делать, но что мы преследовали, прежде всего, интерес, то есть пробудить интерес ребенка к этой теме. Ну и, конечно, вторая задача, если вдруг появляется что-то новое, это и для нас открытие, потому что, особенно из сел, когда приезжает человек, который знает на месте, где же располагается там могила такого-то человека, как она была раньше, то есть какие люди помнят об этом. Вот это, конечно, не всегда было доступно нашим историкам.
И это надо успеть зафиксировать, пока еще не поздно.
Да, да, и мы вот семимильными такими шагами, то есть стараемся это сделать. Конечно, хочется сказать, что у нас прошел первый этап очная защита очень в таком накале, можно сказать, потому что работы были достойные. И в финал у нас вышло 40 работ, которые достойно защитились, и победители определились. 22 апреля состоялось награждение, награждался лично владыка Серафим наших победителей после концерта, приуроченного царской семье, посвященного царской семье и приуроченного к дню приезда священномученика Анны Помера на Пензенскую землю, нашего покровителя Пензенской земли. Что потом? А потом предстоит, конечно, большая работа. Вот этот конкурс проведен, мы понимаем, что это только начало. это, да, это огромный энтузиазм, да, это огромное задел на будущее, это работы, которые нам присланы сейчас, задача их опубликовать для того, чтобы мы могли ими пользоваться.
Готовить к публикации.
Да, и мы планируем это сделать в начале осени. Это люди, которые откликнулись, теперь можем с ними работать. Это педагоги, которые, я уверена, что и они теперь готовы будут с нами посотрудничать в этом направлении и в других форматах. То есть это действительно потенциал. То, о чем мы говорили в 2016 году, начало положено. Теперь самое главное не упустить и, конечно, работу уже планомерно вести, методично, с привлечением уже, может быть, большего ресурса, чем у нас был. Хотя я скажу, что методическая поддержка Свято-Тихоновского университета это огромного стоит, и педагогический аспект, я вас уверяю, здесь был выдержан на хорошем уровне. И вот предстоит 2018-2019 год, и мы также планируем в этом году в рамках конкурса запустить, в рамках сотрудничества с Министерством образования запустить этот конкурс, сделав больший акцент в этот раз уже на семейные действительно традиции семьи, потому что увидели, что это самое интересное, вот что цепляет ребенка. Здесь действительно заложен большой ресурс. То есть семейная традиция, она однозначно должна дать, раскрыть вот так, не жестко, не схоластически, эту тему, как именно семья сохраняла веру, как она исповедовала, и обязательно найдется такой момент. Может быть, не в одном, но в каком-то, да, они столкнутся с тем, что, может быть, кто-то был из родственников по другую сторону.
Но это действительно было.
Это было, да. Но это будет пропущено через семью. Это другое восприятие, чем если просто выложить сухие цифры. И вот нам кажется, что вот эта тема, она не исчерпала себя, она будет еще поднимать и поднимать пласты в дальнейшем. Это вот первое. И нам бы хотелось присоединить более серьезный этап, это экспедиционную разработку провести в этом году. И есть такие планы о том, чтобы пригласить педагогов из Москвы и, в частности, специалистов с Бутовского полигона, о том, чтобы в Пензе именно провести вот такое совещание педагогов для того, чтобы разработать дальнейшие шаги по педагогическому направлению вот в деле увековечения памяти. Конечно, мы не обойдемся без помощи Министерства образования и без помощи людей, которые нам помогали. Поэтому вот хотелось бы уже озвучить, что 2018-2019 год не пройдут бесплодно в этом направлении. Призываем к поддержке, ну и просим молитв.
Кира, ну несколько еще моментов все-таки по конкурсу хотелось бы уточнить. Скажи, а сколько времени, какие сроки были у ребят на подготовку этих работ?
Ну, скажу, что конкурс был запущен в октябре, но фактически, как бы мы понимаем, конкурс новый. Дошли положение вот так уже до ребят и начали заниматься они где-то с января месяца, вот насколько отклики пошли. К марту месяцу мы подвели, собрали все заявки и все работы. То есть фактически с января по 15 марта у них был вот тот реальный рабочий.
Ну,
третья четверть, самая рабочая такая, самая четкая. Хотя мы понимаем, что летом, может быть, это проще сделать. Но дети сказали после конкурса, мы знаем, что он будет продолжен, поэтому лето мы не потратим даром. Ну, может быть, не все, но самые заинтересованные уже ребята. Особенно меня поразила история вот с Тяшкиной, если можно, я расскажу, потому что она действительно стала толчком таким внутренним. Очень страшно было начинать конкурс, как я говорила, и поэтому вот первые отклики, они самые важные. И буквально это оказались просто наши соседи, девочка, которая учится в обычной школе. Ее бабушка оказалась как раз уроженкой села Стяжкино. И мы знаем, что там наш известный подвижник благочестия, который застал советское время, это отец Николай Блоховский. Он именно истории села, связанные с ним, 20-30-х годов. И поэтому бабушка рассказала мне историю, что они в семье хранили плиту мраморную, на которой были написаны имена благодетелей, которые создали монастырь, который был освящен именно при отце Николае, и он именно был инициатором создания этого монастыря в честь 300-летия дома Романовых. И вот эта плита, собственно, она и переходила, хранилась всегда у них, и она сказала, что вот у меня есть дело жизни, это передать эту плиту обратно в Пензенскую епархию, чтобы папа больше души не тянуло. Вот об этом мы с ней поговорили, и ее внучка как раз начала разработку этой темы, темы истории села, темы плиты, темы истории связи их семьи с памятью отца Николая Блоховского. Собственно, вот эта девочка заняла первое место, потому что настолько подробно они описали, настолько трепетно они относились и работали с архивами. Знала, что у нее мама сотрудник архива, поэтому все так сложилось, что действительно работа очень хорошая получилась. И победители затем съездили на Бутовский полигон. Ну, Владыка полностью подарил детям такую прекрасную образовательную поездку. И мы уверены, что вот такие совпадения, они не случайны. Это далеко не случайность, это такая помощь Божья и понимание, что это дело должно жить. Насколько бы это трудно и сначала невыполнимо это казалось.
А какими, кстати, вообще источниками пользуются сейчас авторы, ну, кроме интернета, само собой?
Ну, конечно, мы слабо рассчитывали на архив, понимая, что дети в архиве – это практически нереально. Ну вот, пример с этой девочкой как раз показал, что да, ее мама сотрудница архива, поэтому у нее был доступ к архивным документам, и она непосредственно работала с первоисточником.
Но опять же, знаете, работать далеко-далеко не все основное.
Конечно, нет. Да, естественно, что дети активно пользуются, это очень хорошо, работами наших церковных краеведов, это прежде всего Александра Игоревича Дворжанского, Евгения Петровича, вашей, да, и работами Зелёва и других историков церковных краеведов, прежде всего работаем мартирологом нашим, где 2200 имен указаны. И для нас это тоже здорово. Это, хоть это и плагиат, но дети берут эту тему. Они знакомятся с этой темой, и они начинают ее разрабатывать. Конечно, источник — это семейное предание, которое базируется и в том числе на письменных источниках.
Для нас архив семейный — это тоже.
Это огромный важно, потенциал. И к нам пришло большое количество работ, где приложениями были прямо фотокопии семейных документов, то есть которые свидетельствовали вот о исповедничестве, об исповедании веры. Это и фотографии семейные, тоже безумно интересные. Да. Это и семейные реликвии, то есть это приносили какие-то церковные вещи, которые сохранились в семьях, и они передавались из рода в род. Вот это все и является как бы источником, конечно же, то есть не только документальным, не только устные предания, но и вещественные. То есть практически, да, все виды источников были использованы. То есть это такая и хорошая подготовка, может быть, и кто захочет этим заниматься профессионально уже историей, будущих историков.
Ну, а все-таки, Кира, вот главная цель – популяризация исследовательской работы, попытка вот побудить школьников обратиться к родной истории или реальный сбор сведений, остававшихся пока вне поля зрения краеведа?
Когда мы начинали конкурс, конечно, цель была первая в приоритете – это популяризация. То есть широкое распространение среди соотечественников.
Ну да, то, с чего мы программу сегодня, да, собственно, тоже начинали.
Совершенно верно. Но когда мы стали получать работы, стало ясно, что материал действительно оригинальный, что далеко не одна сотая там, процента от работы может быть использована в дальнейших исследованиях. Поэтому вторая цель практически идет следом за первой, и сейчас вот наша задача ее грамотно включить в такой хороший процесс сбора информации, то есть уже профессиональными историками.
Но вот зачастую все-таки основную часть работы проводят взрослые, родители, учителя. В нашем случае тоже имело место вот такое.
Однозначно. Так цель-то была такова, чтобы...
Но, в принципе, в этом нет ничего плохого.
Это вообще прекрасно, когда учитель или родитель, а у нас не было четкого требования, чтобы именно научный руководитель был педагог. То есть это мог быть и родитель, и учитель воскресной школы. То есть взрослый ребенок совместно занимается этой темой. Для них это... Они ей проникаются, живут. И таким образом мы убиваем как бы две цели. И подрастающее поколение, и поколение, которое, как бы сказать, мы потеряли, то есть не успели вот донести это там, может быть, 15-20 лет назад. Мы пытаемся сейчас это сделать.
И, в общем-то, это замечательно, что взрослые тоже, получается, вовлекаются.
Да, да, вот, вообще.
На ту же орбиту.
Вообще работа.
Чьи работы в итоге были признаны лучшими? И по каким номинациям? Вот тоже хотела еще спросить, какие, собственно, да, номинации это были в конкурсе?
Ну, нам было радостно и в то же время очень сложно понять, что мы не можем просто сделать одно первое место, одно второе место, одно третье. Настолько работы были качественные.
Особенно... Как член жюри могу подтвердить тоже, да.
Да. Особенно самые качественные – это исследовательские работы, потому что мы понимаем, что это должна быть привлечена серьезная источниковая база, это действительно исследование с постановкой задач, с выводами. То есть, ну, такое мини-маленькая, да, работа для защиты. Благо дети сейчас знают, что это такое, и работает четко. И, конечно, очень много было ребят из области, которые заняли первые места. Отрадно отметить, что вот первое место по исследовательской работе заняла вот Волкова Анна, которая работала над темой Стяжкина и отца Николая Балаховского, и Кухтина Светлана и Анушкин Сергей, это воспитанники воскресной школы города Макшан Богоявленского храма, и в то же время они ученики средней образовательной школы. Вот о чем я и говорила. То есть ученик одновременно является учеником большой образовательной школы, и он же ученик воскресной школы, и таким образом, если вдруг сведения не доходят до общеобразовательной школы, ребенок может рассказать об этом конкурсе, и в то же время он может работать как со школьным учителем, так и с учителем воскресной школы. В номинации эссе также победителя была из района, девочка из района, из поселка Пашково Пензенской области Зименического района. То есть можно сказать, что это окраина Пензенской области. Очень интересное, да, очень интересное эссе было.
А Пашка вообще еще чуть ли не самое дальнее село в Зименичине.
Вот, вот так. Такая вот судьба. Второе место занял мальчик из Спасского района, и также это было для нас отрадно. Несколько кузнечан было победителями, для нас тоже это здорово, потому что...
Со всех трех епархий Пензенской митрополии,
да,
приняли
фактически, участие. Фактически три епархии, да, все поучаствовали, откликнулись. Вот 19 человек стало победителями, из них смогло поехать... Первые места у нас поехали на Бутовский полигон, то есть 8 человек у нас посетило Бутово, отец Кирилл провел экскурсию, это были незабываемые впечатления, все были награждены ценными призами, подарками, общие фотографии на память, и то есть я думаю, что эта память сохранится у детей надолго и будет хорошим заделом на будущее.
Ну вот уже затронули чуть-чуть эту тему. Все же, вот насколько реально желание ребят продолжить эту исследовательскую работу? Потому что, ну ведь, не секрет, у нас это часто бывает, что для конкурса поработали, и с получением диплома или с неполучением, собственно, деятельность в этом направлении прекращается.
Ну, скажу так, что да, конечно, некоторые работы было видно, что готовились не только на наш конкурс, они такие универсальные довольно-таки, могут участвовать в других конкурсах, мы понимаем,
ну,
что это...
Бы нет, в принципе,
да, ну, что это такая...
Положение.
Ну, то есть ребенок в принципе, работает над тем, чтобы вот у него было хорошее портфолио, скажем так, да? Ну, может быть, с этого тоже неплохо начинать, то есть это определенный шаг в сторону понимания темы. Но большинство все-таки было работ, которые шли от души. То есть дети не просто брали тему, потому что было сказано, а эта тема так или иначе их касалась именно их души, их семьи, их предания семейного. И тут невозможно не продолжить заниматься. Приведу пример вот с... Также первое место фотоконкурс у нас заняла Анастасия Попкова, как мы знаем, правнучка отца Алексея Попкова. И им поступило, честно говоря, положение о конкурсе вот в порядке обязательном для воскресных школ по епархии. Но было воспринято действительно, то есть, да, они вечер посидели, подумали, а что же, а как же? И тут тема сама пришла, ну как же не рассказать? Это же просто вот это и безумно интересно. И Настя мне потом рассказывала, что, говорит, я на самом деле многое не знала.
Она, наверное, это... отца Алексея-то самого даже, может быть, уже и плохо помнит.
Да, но тоже ей достали фотографии, ей стали рассказывать. Приехали родственники, посидели. Вот эта семейная история, она вдруг опять ожила. И стали вот те факты, которые вроде бы всем известны. Для нее это стало вот живой историей. И девочка прониклась, она действительно горящие глаза, и она говорит, я хочу дальше. И да, я хочу работать. И для нас вот это вдохновение, источник вдохновения на будущее.
Потому что, действительно, я просто дополню, так часто бывает, приходится слышать от представителей старшего поколения, вот в наше время спросить бы у бабушек, у дедушек, сколько бы мы всего могли узнать, а время ушло, не спросили, и теперь уже это никак не восполнить. Вот то, что есть какой-то момент, который побуждает спросить, это на самом деле очень важно.
Прекрасно, да. Вот я тоже хотела сказать, что часто в семье кажется как бы по умолчанию. Вот я сама в своей даже семье. То есть как бы это все знают? Вот я этого не знаю, потому что мне просто никто не рассказывал об этом. А я не спрашивала, потому что даже не могла предположить, что можно спросить, задать такой вопрос вообще. И потом безумно обидно, когда человек уходит, а ты не знал, кто он. А оказывается, он не такой человек, который ты о нем, ну, вроде бы ты все знал, а ты не знал самое главное. Вот это очень ценно. Успеть передать нить, вот эту живую нить поколений, которая несет, конечно, нить, это вера. И вот эта вера, она и переходит через вот эти поколения, она идет дальше.
Память его в рот и рот.
Совершенно верно, да. И кровь мучеников, и наших новомучеников — это действительно семя. То есть семя, которое дает сходы будущего. То есть вот эта память об исповедничестве, оно и является как бы таким лейтмотивом и залогом того, что будущие поколения должны на ней, на этой памяти расти. Именно она и всегда будет импульсом и таким пульсом развития нашего будущего поколения. Это вот этот конкурс это тоже показал.
Этот импульс ребята получили?
Думаю, да. Вот та экскурсия бутовская, ну, это просто вот, это потрясающе. Дети были под впечатлением, несмотря, я говорю, тема очень тяжелая. Но насколько это аккуратно было, конечно же, и профессионально подано. Понятно, что и отец Кирилл сам носитель этой памяти. И они просто были вот под впечатлением. Слов не надо. Я считаю, что один надо раз съездить, и все будет понятно. Один раз получилось.
В светской традиции обычно всегда говорят, что вот это надо изучать, чтобы не повторять ошибок прошлого. В церковной традиции зачем все-таки это надо помнить?
Помнить, а то, чтобы не повторять ошибок прошлого, это естественно.
Ну, это как бы понятно. Да.
И чтобы учиться, прежде всего учиться у наших исповедников, у наших бабушек и дедушек мужеству, крепости. Испытания, мы не всегда живем в таком веке, когда все комфортно и всегда хорошо. Обязательно у человека в жизни будет испытание. Может быть, это не в плане всей страны, а в каждой семье, у каждого человека будет этап испытания. И научиться его достойно пройти, не предав семью, род, себя, веру, Бога, вот это главное. И поэтому именно научение — вот это то, ради чего стоит работать.
Спасибо большое за рассказ, Кир. Я надеюсь, что и у конкурса будет продолжение. Еще не раз мы в нашей программе расскажем о его итогах и о том, что, собственно говоря, нового, что такого ценного удалось благодаря этому проекту узнать. Но на сегодня наше эфирное время подошло к концу, поэтому мне остается попрощаться, сказать, что программу «Мир православия» подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Алексей Федотов. До новых встреч в эфире!
Мир православия.